Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Сегодня ведут программу Алексей Найдион
и Наталья Ивашкина.
Вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону 718-79-95. Ну а сейчас мы предлагаем вам коротко послушать новости.
Джеймс Кэвизел, сыгравший роль Иисуса Христа в исторической драме Мела Гибсона «Страсти Христовы», был поражен вниманием, которое проявляли к нему жители одного из отдаленных районов Мексики. Там 35-летнего артиста приняли за Иисуса Христа. Местные жители обращались к актеру с просьбой об исцелении всевозможных недугов. Сам актер говорит: «Для меня было шоком увидеть людей, которые собрались, чтобы просить у меня о помощи. Мне пришлось долго их убеждать, что я всего лишь актер, а не Господь».
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II призвал общество и государство включиться в борьбу с сектами, которые, по его мнению, несут угрозу безопасности россиян. По мнению Алексия II, самое главное, что мы можем сегодня противопоставить проповедникам псевдорелигиозных учений – просветительские усилия Церкви, проповедь живой Христовой истины.
Шведский суд приговорил пастора-пятидесятника Оки Грина к месяцу тюремного заключения. Выступая перед прихожанами своей церкви в городе Боргхольме, пастор Грин назвал гомосексуализм ненормальным явлением, ужасной раковой опухолью на теле общества, а геев и лесбиянок – извращенцами, которых дьявол использует как свое оружие в войне против Бога.
За 2003 год вирусом иммунодефицита в мире заразились 5 миллионов человек. Наиболее пострадавшими государствами в Восточной Европе являются Латвия, Россия, Украина и Эстония. Быстрыми темпами ВИЧ распространяется также в Беларуси, Казахстане и Молдове.
Около 100 христиан из города Перкхамп в американском штате Невада собрались у здания ночного клуба, где показывают стриптиз, и помолились о покаянии владельца заведения. «Мы должны помолиться о мистере Ричардсе, потому что только Бог может переменить его сердце и избавить его от греха».
Немецкий пилот Вилли Шлюдекер, в годы Второй мировой войны, по ошибке нанесший удар по деревенской церкви в Нортумбрии, совершит паломничество на место происшествия, чтобы принести извинения.
Епископская конференция США вновь выразила свою полную поддержку федеральной конституционной поправке, которая трактует брак только как союз одного мужчины и одной женщины.
Житель города Любима, Ярославская область, Николай Жданов, признает себя виновным в совершении 2000 убийств. Однако уголовного наказания за собственные деяния он не понесет. Врач-гинеколог выполнял свои обязанности, делал аборты. Но вот уже полтора года наотрез отказывается заниматься подобной практикой. Коллеги считают Жданова, мягко говоря, неадекватным. Церковь называет праведником. Кто победит в противостоянии креста красного и православного? Духовный наставник гинеколога, отец Александр, у которого 7 детей, полностью поддерживает его инициативу. С точки зрения церкви это считается детоубийством. Более того, раньше по канонам церкви люди, занимающиеся подобной деятельностью, отлучались вместе с убийцами от причастия, сказал отец Александр.
Русская православная церковь исключает возможность перевода богослужения со старославянского на современный русский язык. Богослужение невозможно перевести на современный русский язык, так как такое богослужение не будет духовно значимым. Богослужение должно быть возвышенным, заявил митрополит Кирилл.
На 15-й международной конференции по борьбе со СПИДом, проходившей в Бангкоке, обсуждалась проблема, связанная с быстрым распространением этой смертоносной болезни. Самый действенный способ предотвращения массового заболевания – это здоровый образ жизни, основанный на воздержании. Каждый человек должен знать о том, что он принадлежит Богу и что он ответственен за свое тело. Такого образа жизни люди должны придерживаться с раннего возраста, решая жить по повелениям Господним.
В Японии неизвестный пожертвовал лотерейный билет, выигрыш по которому составил 200 миллионов йен. Это составляет 1 миллион 800 тысяч американских долларов. На помощь пострадавшим в результате недавних проливных дождей. Как сообщила представитель префектуры Фукуи, письмо с выигрышным билетом пришло на имя губернатора. Отправитель подписался вымышленным именем.
В России не осталось ни одного региона, в котором не было бы ВИЧ-инфицированных. Однако лечение от СПИДа доступно только 10% россиян. В Азовском районе, в христианском реабилитационном центре «Назарет», живут наркоманы, решившие с верой в Бога победить в себе наркозависимость. Однако мало кто знает, что многие из этих людей больны СПИДом. Жить им помогает молитва и сотрудники регионального центра по борьбе со СПИДом. Жители «Назарета» обращаются друг к другу брат и сестра. К больным СПИДом в центре относятся как к обычным людям. Это своего рода модель цивилизованного общества, которую никак не удается построить на уровне государства.
На Урале появилась новая секта – бажовцы. Почитатели творчества известного уральского сказочника Павла Бажова и его главной книги «Малахитовая шкатулка» совершают свои ритуалы в пригороде Екатеринбурга, пишет газета «Новое известие». Бажовцы – адепты оккультно-языческой секты, в идеологии которой, помимо элементов оккультизма, есть учение рерихов и даже православие. Зороастризма есть и магическое поклонение сказкам Павла Бажова. Отдыхать и наслаждаться жизнью – главные принципы их мировоззрения. Кстати, сам Бажов считал себя православным верующим и едва ли вкладывал в свои сказы тот смысл, который в них выискали адепты неоязычества.
Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов пробует силы в поэзии. Его стихотворное произведение называется «Новый дух туркмен». Из текста следует, что новый дух – это и есть сам глава государства, который любит, когда его называют «туркмен-баши», «вождь туркмен».
Трагически закончилась воскресная месса в католическом кафедральном соборе Сантьяго. Когда 69-летний священник Фаустино Гассьера спускался от алтаря к ризнице, на него напал 25-летний сатанист Родриго Ориас, вооруженный ножом и с воплем «Сатана!» перерезал священнику горло. Сариас вел себя как одержимый бесом. Он вымазал себе лицо кровью пастыря, несколько раз ударил себя ножом в грудь, а потом полоснул себе по горлу. Преступник задержан и находится в настоящее время в тюремной больнице. Священник от полученного ранения скончался. Проводится расследование. Пока эксперты уверенно говорят лишь об одном. Ориас не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, когда напал на Гассьера.
Коммунисты решили последовать примеру православной церкви. Сначала они создали рукотворные мощи вождя, поместив их в мавзолей. Теперь, спустя десятилетия, вероятно, увидев, как верующие поклоняются мощам преподобного Серафима Саровского, привезенным в Курск, и проводят многокилометровые крестные ходы, курские коммунисты решили организовать путешествие тела Ленина по российским регионам. Курские коммунисты уже начали сбор подписей под обращением к руководству Коммунистической партии России с просьбой об устроении посмертного вояжа Ильича по России. По словам представителей Курского обкома КПРФ, вождь мирового пролетариата для большинства россиян такой же святой, как и канонизированные церковью Николай II и Серафим Саровский.
Нации, чьи представители верят в существование ада, как правило, менее коррумпированы и богаче, свидетельствует доклад, подготовленный Федеральным резервным банком американского Сент-Луиса. Авторы исследования признают, что для активного экономического процесса необходима высокая производительность и инвестиции. Однако существуют и факторы, которые не так легко объяснить с точки зрения классической теории экономики, полагают они. Государство, где значительная доля населения верит в существование ада, похоже, менее коррумпированы и отличаются более высоким уровнем жизни, пишут исследователи на основании выводов экономистов 35 стран, включая США, Европу, Японию, Индию и Турцию.
Итак, на этом мы заканчиваем вас посвящать в новости и послушаем песню, которая называется, поет ее группа «Открытое небо» и называется, как раз она об аде, «Мир катится в ад».
Сатаной.
Это была песня о выборе. И вы слушаете программу «Выбор». У микрофона Наталья Ивашкина, а со мной рядом Алексей Найдион. Вы можете позвонить нам в прямой эфир. Телефон 718-79-95. И я предлагаю сейчас послушать проповедь Марины Подорожной «Я выбираю». Среди христиан бытует мнение, что твой личный выбор не влияет на Бога. И вообще, мы не выбираем, выбирает Бог. Да, Бог всемогущий. Бог делает, что Он хочет. И мой выбор не может повлиять на ход Божьих событий или изменить его решений. Бог выбирает. Он избрал себе народ. Цитирую. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Книга Исаии, 41 глава, 8 стих. Он выбирает себе людей. Из избранного народа он избрал себе Давида. Об этом вы можете прочитать в первой книге Царств, в 16 главе с 8 по 10 стихи. Цитирую. «И позвал Иисей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иисей Самму, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею, никого из этих не избрал Господь». Так было, пока очередь не дошла до младшего в доме Иисея. Отвергнув старших его сыновей, пророк Самуил помазывает младшего Давида в цари над Израилем. И о нем Господь сказал: «Господь нашел мужа по сердцу своему». Первая книга Царств, 13 глава, 14 стих. Итак, Бог выбирает и помазывает, кого хочет. Однако его любовь не лишает и нас права выбора. Господь не делает из нас подневольных рабов. Он не блокирует и не порабощает нашу волю. Если мы и рабы Божьи, то рабы по своей воле. Началом наших отношений с Богом стал наш личный выбор. Каждый выбирал. Каждый продолжает выбирать. «Жизнь или смерть, предложил я тебе, выбери жизнь». Второзаконие, 30 глава, 19-20 стихи. Бог предлагает нам жизнь или смерть. И между жизнью и смертью грешная душа должна выбирать. Бог не говорит о физической смерти или жизни. Имеется в виду жизнь духовная, вечная или вечная смерть. Каждый живущий на земле человек однажды сталкивается с этим выбором. И ни Бог, ни церковь, никого пинками или силком на аркане в Царство Божие не загоняют. Ни вольник, ни богомольник, силком мил не будешь. Итак, христиане – это не зомби, а протестантские церкви. Это не секты. Человек, придя в церковь, сознательно делает выбор и принимает собственные решения. Не под давлением людей или Бога, а по желанию сердца. Откровение, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». У нас всегда есть выбор – идти или нет, слушать или не слушать, служить Богу или не служить. Вот пример из жизни апостола Павла. Деяния, 21 глава, с 8 по 14 стихи. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». Пророк Агав предсказывает Павлу узы в Иерусалиме. Все, услышавшие это, упрашивают апостола не ходить в Иерусалим. Итак, это пророчество было предупреждающим. Павел мог бы сказать: «Я не могу идти, так как сам Бог предупреждает меня, Да и вы, друзья мои, слышавшие слово пророчества, упрашивали остаться и не ходить. Я решил, что останусь до времени и не пойду в Иерусалим. Мог ли Павел сказать это? Имел ли он право выбирать? Да, Павел имел право выбирать. И между жизнью и смертью он выбирает следующее. Я не только хочу быть узником, но готов и умереть в Иерусалиме. Бог ценит не только наше служение Ему, но и наши жизни. И в нашем служении Богу мы можем выбирать, сохранить свою жизнь или доверить ее Богу. Марк, 8 глава, 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее», — говорил Иисус. Любовь Бога представляет нам право выбора. Выбор есть даже тогда, когда нам кажется, что его нет. Вспомните историю, описанную в Третьей книге Царств в 22 главе с 19 по 23 стихи. «Царь израильский Ахав и царь иудейский Иосафат собрались идти на Рамот-Галаадский. Все пророки предсказывали победу Ахаву, все, кроме пророка Михея. Михей предсказывал поражение войск и смерть царя Ахава. И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал перед лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Бог запланировал смерть Ахава, и казалось, чему быть, того не миновать. Ахав выбирал между ложью, ложь пророков, и истиной, пророчество Михея. Он выбирал между жизнью и смертью. Мог ли Ахав избежать смерти? Думаю, мог. У Ахава не было шансов на победу, но у него был шанс на спасение. У него был выбор. Божья любовь не лишает нас права выбора. Выбор есть даже тогда, когда нам кажется, что выбора нет. Бог уважает наш выбор, но почему-то свобода выбора многим христианам не нужна. Им было бы легче, если бы Бог выбирал вместо них. Люди боятся делать выбор. А вдруг я выберу не то, что надо? Есть такая давняя притча о буридановом осле. Жил-был осел. Этот осел однажды сильно проголодался. И ему принесли два снопа с сеном, которые положили по обе стороны от него. Теперь ослу надо было выбирать, с какого снопа начинать есть. Долго мучаясь в нерешительности, бедный осел так и умер с голоду. Для некоторых христиан выбор – это мучение. Другие же уповают на судьбу. Зачем выбирать? Чему быть, того не миновать. Буду уповать на Бога. Что будет, то будет. Послушайте, это не упование на Бога. Это безразличие или безответственность. Причиной такого безразличия является нежелание брать ответственность, потому что с выбором приходит ответственность. Вот почему мы ищем или ждем того, кто бы сделал выбор вместо нас. Наши родные, мама, папа, дядя, подруга или духовные лица церкви, пастор, лидер. Но Бог учит нас самостоятельно принимать решения, брать ответственность и делать выбор. В Библии книга Исфирь повествует нам историю освобождения израильского народа. Исфирь по наказу своего воспитателя Мардохея должна была войти к царю и ходатайствовать за свой народ. Исфире предстоит принять решение, которое может стоить ей жизни. В своей жизни Исфирь подобных решений не принимала, и выбирать ей не приходилось. Жизнь как бы выбирала за нее. Оставшись в раннем возрасте без отца и матери, она была взята на воспитание родственником Мардохеем. Она была ему вместо дочери, а он ей вместо отца и матери. После Исфирь была взята во дворец, так как приобрела благоволение и благорасположение в глазах царя. Царь возложил на голову Исфири царский венец и сделал ее царицей вместо Астинь. «Исфирь, — говорил Мардохей царице, — если ты промолчишь в это время, то свобода избавлений для иудеев придет с другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Книга Исфирь, 4 глава, 14 стих. Царский указ предрекал смерть. «Если пойдешь к царю, будучи не позван», Исфирь выбирала между смертью без Бога и смертью для Бога. Бог сохранил ее жизнь. Сделан правильный выбор. Принято верное решение. Злобный Аман повешен, а Исфирь попала в историю Израиля как освободительница Божьего народа. Не всегда легко сделать правильный выбор и принять правильные решения. Одолевают сомнения, приходит смущение и даже страх, как сделать правильный выбор. Без Бога это невозможно, но с Богом возможно все. Бог не сделает выбор вместо нас, но Он будет вместе с нами. Бог должен стать участником нашего выбора. У апостолов была нужда. Им нужно было выбрать того, кто бы занял место Иуды, и тем самым пополнил число 12. Библия говорит, что апостолы бросили жребий, помолившись Господу. Деяние 1 глава, 24 стих. «И помолились, и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал». Проблема была решена. Выбор был правильным, так как Бог стал участником данного выбора. И бросили они их жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Это уже стих 26. Наша жизнь состоит из выбора. Нет выбора – нет и движения вперед. Пастор Эдвин Коул однажды сказал, «Единственная истинная свобода, которую мы имеем в жизни, – это свобода выбора. Но когда однажды мы совершаем выбор, то становимся слугами нашего выбора. Итак, ты слуга своего выбора». Но что же делать тем, чей выбор неудачный, неправильный или ошибочный? Мой вам совет – не осуждайте других и не обвиняйте себя. Конечно, покопавшись, можно найти и обсуждать причины такого неудачного выбора, как, например, поспешные решения, неудачный совет, игнорирование Бога. Все это понимание уже не поможет и не изменит твоего положения. «Блажен, кто не осуждает себя в том, что выбирает», говорит апостол Павел в послании к римлянам в 14 главе, в 22 стихе. Из неудачного выбора можно извлечь урок, ведь негативный опыт тоже опыт. А лучше всего верить и молиться Богу, ведь Богу возможно все. Пусть наш Господь Иисус прославится там, где уже сделан неудачный выбор. Пусть Божья слава будет явлена в браках и семьях, которые создавались не по любви, а по выбору родных или близких. Кто-то однажды сказал, «Если ты не получил женщину, которую любил, то люби ту, которую получил». Не ставьте на себе или на своей семье крест. Вы еще не на кладбище. Не теряйте надежды. Верьте Богу. Делайте Господа участником своего выбора. Помните, что очень часто, делая выбор однажды, вы делаете его навсегда. Утвердитесь и укоренитесь в Божьем выборе. Помните, выбирая Бога, вы выбираете себе судьбу. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия, говорит Писание Евангелия от Луки, 9 глава, 62 стих. Выбирая, думайте о Боге, призывайте Его волю и не удивляйтесь Его решением или планом, ведь Он Бог, который делает то, что Он хочет. Он тот, который стал участником нашего выбора. Бог да поможет вам. Вот это была проповедь Марины Подорожной, она назвала «Я выбираю». Мне очень понравилась эта проповедь, и я решила ее сегодня прочитать. Как ты думаешь, вот, Алексей, в свете этой проповеди, какие бы ты мог бы комментарии высказать?
Ну, учитывая то, что программа наша, в первую очередь, обращена к тем людям, которые так или иначе связаны с уголовно-исполнительной системой, то есть для самих осужденных или для администрации. Конечно, я вот слушал эту проповедь, и мне понравилась мысль об ответственности. Так получается, что человек, когда находится в местах лишения свободы, он во многом лишён вот этого права нести какую-то ответственность, что-то выбирать. И как следствие того, что вот буквально после выхода его на волю возникает такая необходимость его какой-то адаптации. В чем же стоит? Люди говорят, что почему нужно бывших осужденных вот такой проводить курс адаптации к жизни на свободе. А вот, может быть, во многом это объясняется тем, что человек просто долгое время был лишён возможности выбора и лишён ответственности за свой выбор. Вся жизнь его подчинена строгому распорядку, все заранее расписано во всех этих тюремных циркулярах, и от подъема и до отбоя он знал, что было вчера, что будет сегодня и что будет завтра. И таким образом как-то вот я считаю, что это разрушительно действует на человека, и, конечно, он выходит в этом плане несколько ущербным на волю. Другое дело, что человек, который встретился в тюрьме с Евангелием. И вот тут, пожалуй, самый большой выбор происходит в его жизни. Он встает перед фактом, что Христос умер за него, за его грехи, и предлагает ему оправдание даром еще. Это совершенно необычная ситуация, совершенно с той, с которой никогда человек не сталкивался до этого в своей жизни. И вот насколько он способен сделать какой-то выбор, от этого зависит буквально его судьба и в вечности, и на этой земле. Поэтому задача проповедников, тех, кто проповедует в местах лишения свободы, людям вот яснее показывать то, что важность этого выбора и то, что человек все-таки в силах принять его. Это не то, что действительно Бог ему хочет навязать какие-то условия определенные, на которых он дарует ему прощение. Само Писание говорит в послании Римлянам, что Бог умер за нас, когда мы были еще грешники. Поэтому, осознав вот это, и задача проповедников в местах лишения свободы – подвигнуть человека, чтобы он сделал верный выбор в своей жизни. И затем, просто я почему здесь провел такую разницу между уверовавшими и неуверовавшими. Когда человек получает залог Духа Святого, когда он начинает мыслить духовно и размышлять над Библией, он видит эту огромную палитру, такую, если можно сказать, выбора, который перед ним каждый день встает. Может быть, раньше он не замечал и шел на компромисс с грехом легко и считал, что это в порядке вещей. Он не видел даже здесь выбора какого-то. И вдруг он узнает из Слова Божия, что, оказывается, есть другой выход из этой ситуации, оказывается, есть, можно пойти в другую сторону, и в сторону, угодную Господу. И каждый день, сталкиваясь с этим выбором, он какой-то прогресс происходит в его жизни, духовный. Он уже получается такая полноценная личность. Когда он выходит на волю, он уже подготовлен через эту школу тюремную, там, хороша она или плоха, но она ему дает возможность упражняться в выборе и избирать доброе, как вот сестра Наталья, ты читала, а не злое. Вот.
Хорошо, Алексей, это все в теории. А вот ты расскажи, как ты лично вот принял вот Евангелие и как ты сделал в своей жизни этот выбор? Потому что мы приглашали здесь гостей, и нам они рассказывали свои свидетельства. Они у каждого чем-то похожи, потому что все выбирали Господа. И в то же время у всех обстоятельства какие-то были, нюансы какие-то были разные. А вот мы ни разу не спрашивали тебя самого. Ты вот ведущий этой программы. И я думаю, радиослушателям будет интересно, как ты сделал этот выбор, приняв Иисуса Христа своим Господом и Спасителем?
Да, я сейчас думаю, вот как мне ответить. Мне хочется ответить так, что, знаете, наверное, у меня не было выбора, потому что я уже был в такой ситуации, в таком положении, что я уже понимал, что у меня выбора нет, но в том смысле, что если я буду продолжать жизнь такую же, как у меня была до этого, то вся она закончится вот в этих тюремных стенах и, конечно, в печальном таком состоянии. Поэтому в какой-то мере, я хочу сказать, для меня не было сложным принять. Хотя я был очень... не принимал на веру много из того, что говорили те люди, которые приходили к нам в тюрьму с проповедью Евангелия. И все подвергал сомнению, и... как написано там о некоторых верующих, точно ли это так, вот, изучал Писание, на самом ли деле это так. И мне это как-то помогало, но все-таки вот как-то сразу я почувствовал каким-то внутренним чутьем, что вот это, пожалуй, последний мой шанс. Если я не сделаю этот выбор, то у меня уже второго такого выбора не будет в моей жизни. Вот, поэтому я думаю, что, наверное, мне легко было сделать этот выбор, потому что я очень страдал, не столько о себе даже страдал, сколько о родных, близких и вот людях, которые мне дороги. Поэтому это помогло мне сделать правильный выбор, пойти за Господом.
Как давно ты пошел за Господом?
Ну, это было в 92-м году прошлого века. И вот уже, слава Господу, в 96-м году я вышел из тюрьмы. И вот с тех пор по мере сил служу Господу. И, а что особенно отрадно в тюремном служении. И я хочу сейчас сказать не о себе, а о тех, с кем вот я встречаюсь. Часто такое особое благословение для меня, что я могу со многими людьми встречаться и видеть вот результат этого выбора, меня это очень укрепляет, мою веру вот лично. И хочется сказать вот о братьях, которые находятся на пожизненном лишении свободы. Знаете, для, у них тоже чисто вот по-мирски, так если рассуждать, у них нет никакого выбора. Ну, какой у них выбор? От того, что они уверуют или не уверуют, или чисто плотскими глазами, вот как раньше администрация смотрела на них, то тут нет никакого выбора. Но для них это был колоссальный выбор, потому что вся жизнь их прошла вот в таком, такая квинтэссенция греха, можно сказать, которая привела их вот к исключительной мере наказания. И вдруг еще какой-то выбор, как еще какой-то шаг, они узнают, что они могут сделать этот шаг. Для многих это просто спасательный круг такой в прямом смысле. И многие за него хватаются, и я знаю много живых таких свидетелей того, что Господь не оставляет. Если действительно человек доверяет свою жизнь Господу, то в любом самом мрачном таком каземате, там, вологодской пожизненной тюрьмы, вот, и то люди излучают свет, радость, пишут ободрительные письма другим суда на волю, являются и утешением, и благословением для людей, которые находятся вот в таких, как мы говорим, нормальных условиях жизни. Вот это делает чистая такая евангельская вера, которую дает Господь после выбора Иисуса Христа. Если все время возвращаться к этому слову «выбор», я бы так сказал.
Ну, понятно. Алексей, давай мы этим людям посвятим песню. Пусть они послушают Гудухина песню «Моя вера», а потом мы вернемся к обсуждению этой темы.
С удовольствием.
Моя вера — это белое крыло. Моя вера — это жизнь без берегов. Это чистая вода у подножья мыслей гор. Это счастье города, это явь без всяких снов. Моя вера — это вечная любовь. Моя вера — это тысячи цветов. Это нежный лунный свет на мерцающей воде. Это радужный рассвет наяву, а не во сне. Моя вера — это небо. поцелуй, моя вера, вся небесная лазурь, это детские глаза, огоньками смотрят ввысь, это искренность в словах, даже мыслят стану. Моя вера, все прекрасное вокруг. Моя вера, это летний яркий луг, это пара лебедей, высоко парящих вниз, это вешняя капель, даже в мыслях стану чист. Счастье на века. Моя вера, это заповедь Христа, радость жизни.
Итак, вы слушаете программу «Выбор». В студии Надион Алексей и я, Наталья Ивашкина. Вы можете нам позвонить по телефону 718-79-95. Итак, мы продолжаем с Алексеем разговор. Алексей у нас бывает в поездках часто, и вот там, где пожизненное лишение свободы, и вот я вижу у него в руках письмо. Алексей, расскажи, что у тебя?
Да, сестра Наталья, это письмо от брата Сергея Мамонтова, и мы его посетили и могли иметь общение. Слава Богу, что вот он в таком своем положении, казалось бы, безвыходном, но он свидетельствует о том, что Господь действительно сотворил в нем нового человека, который не унывает, который радуется во Христе. И вот я хочу прочитать некоторые отрывки из этого письма. «Здравствуй, дорогой мой брат во Христе Иисусе Алексей и все братья и сестры Русского христианского радио. Мир вам и благословение вашему доброму делу. Пусть Господь во имя свое даст успех вашему труду для него. Аминь. С огромной Христовой любовью к вам, самый меньший в Господе брат, Сергей. Брат мой Алексей, я всем сердцем благодарен Богу за то, что Он по милости своей устроил нашу встречу, и мы познакомились лично и могли поговорить. Еще я благодарен Богу, что хотя бы немного мог засвидетельствовать о том, что Господь совершил во мне. Конечно, я спешил говорить, так как знал, что времени у нас мало, ибо я просто себя не узнаю, будто во мне совершенно другой человек. Это чудо, что совершил со мной Бог. Брат мой Алексей, понимаешь, я всю жизнь просидел в тюрьме, и нет такого греха, который бы я не сделал за свою жизнь. Можно сказать, что, живя на земле, я познал ад. Именно познал, не просто услышал или увидел, но познал настоящий ад, испытал на собственной шкуре все муки ада, и это ужасно. Брат мой, понимаешь, если даже человека будут каждый день бить, то он может и привыкнуть к этому. Раньше я не знал Слова Божия и ничего даже не слышал, не хотел слышать. Потом я прочитал Новый Завет, наверное, раз 30, но ничего толком не понял, ибо я читал его как художественную литературу. Но когда во мне поселился весь ад, когда я умирал десятки раз, меня будто рвало изнутри, сжигало, будто огнем, то в памяти вдруг встали слова из Писания. Фарисеи тогда спрашивали Господа о том, когда придет Царствие Божие, а Он сказал, что оно должно быть внутри них. Так и я познал, что ад может быть внутри человека, и я испытал это на самом себе. И вот уже здесь, в пожизненной тюрьме, мой сокамерник посоветовал написать письмо в христианскую газету «Вечный зов». После этого мне пришло письмо от семьи Логиновых. Брат Андрей, жена его Марина, они мне написали про какую-то Христову любовь. Мне это дико, как это меня можно любить? Ведь я им совершенно чужой человек. Я ворюга, я рецидивист. Меня всю жизнь только ненавидели. Я сам мог делать только зло людям. И вот они мне пишут про какую-то любовь. А вместе с письмом был еще маленький листочек. Это писала их дочь, Полиночка. Она тогда как раз в первый класс пошла. И вот она мне пишет: «Дядя Сережа, я за тебя молюсь». И что-то у меня внутри сломалось. Я понял, что не могу так больше жить. Я не знал, как нужно молиться, но Бог дал мне слова, и я сказал Богу все, что было у меня в душе. Потом уже я прочитал, что устами исповедуют ко спасению. И вот я тогда схватился за решетку и кричал, и орал на весь остров: «Бог, я не хочу так больше жить. Если ты слышишь, то прости меня, прости мои грехи и преступления, очисти меня от всякого зла, помоги мне». Прибежал контролер, он думал, что я опять с кем-то переговариваюсь, а я кричал Богу. И Бог меня услышал. Он совершил чудеса. Я бросил и чиферить, и курить. Сам Бог очистил мои уста, ибо я ужасно матерился, и блатная феня из меня просто рекой шла. Я даже не заметил, как и когда Бог отнял все самое плохое и неугодное. Слава Ему вовек! Аллилуйя, брат Алексей! Я благодарен Богу, что вообще могу произносить эти слова. Мой Бог! И слава Богу, что мои уста произносят Его имя. Это сладчайшее имя – Иисус Христос. Теперь о Господе моем Иисусе Христе я могу сколько угодно говорить, и это моя самая любимая тема. А раньше, если при мне начинали говорить о Боге, то я мог просто шею свернуть за одно только слово. А сейчас я о Господе могу сутками говорить, и если мне сейчас некоторые говорят: «Серега, да у тебя уже съехала крыша со своим Богом», то я улыбаюсь и им говорю: «Верно говорите, это мой Бог, и вы сами свидетельствуете за меня, что это мой Бог, и я молю Его, чтобы Он вам дал дух покаяния и стал вашим Богом. Аминь». Я уже читал Слово Божие и перестал ощущать эту тюрьму. Я начал молиться, но не знал еще, как правильно это нужно делать. Я говорил: «Господи, забери мою тюрьму». Когда у меня болела печень и позвоночник, то я говорил: «Господи, забери мою боль». Раньше я слышал, читал, как люди говорили: «Меня Бог освободил». И я думал тогда: «Кто тебя освободил? Ты в тюрьме сидишь». Мне это было дико слышать и читать. А потом я думаю, наверное, я родился свыше и понял, что душевный человек не может понять духовного. Но у меня не было тогда ни пастыря земного, никого, кто мог бы наставлять меня по жизни здесь и учить меня. А теперь я размышляю вот над чем. Могу ли я сказать, что люблю моих братьев и сестер как самого себя? Ведь это важный вопрос. Знаешь, Алексей, я верю, что Господь освободит меня и из этой тюрьмы, и я еще смогу прославить имя Его на воле. Так быстро пролетело время нашего общения. Я буду молиться, чтобы в другой раз его было больше. Спасибо за журнал, который вы делаете для нас. Я его по много раз перечитываю, другим даю. Да благословит вас всех Господь. Крепко вас обнимаю. С Христовой любовью к вам, брат Сергей Мамонтов. Вологодская область, Белозерский район, УЕ-256/5. Вот такое письмо.
Да, замечательное свидетельство человека, лишенного вообще свободы, и он мечтает о свободе. Но он уже свободен во Христе, ведь так?
Да, духовно, конечно, он свободен, он не чувствует этого гнета и безысходности, и это очень хороший выбор он сделал, единственный в его положении.
Да, то есть, когда уже действительно ты сказал, что нет выбора, потому что у них уже есть решение суда на всю жизнь их оставить вот в заключении, то действительно атеистическое мировоззрение, оно уже здесь не способно дать какую-то надежду. Все, ты умрешь там в тюрьме и никогда не увидишь ничего. А вера в Иисуса Христа, она делает человека свободным, он понимает, что смертью физической все не заканчивается, а есть вечная жизнь, и наша земная жизнь, она подготовка к этому периоду, к вечности. Хорошо, Алексей. Вот я сейчас подумала, когда слушала это письмо. Я не знаю, этот человек, конечно, много всего совершил. Он сам говорит, что нет такого греха, которого он не совершил. Однако Бог его простил. Как ты считаешь, Бог всякого человека прощает?
Безусловно, Слово Божие нам об этом ясно и понятно говорит, что, конечно, всякий грешник, несмотря на то, какие грехи он совершил, это люди придумывают непростительный грех или простительный грех, а Слово Божие говорит о том, что всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, и на суд не приходит. На суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И, конечно, мы не можем сомневаться в том, что Господь что-то изменит, когда действительно настанет это время, или наоборот, когда оно исчезнет, ибо времени не будет уже, вот, и что Христос сможет переменить свое решение относительно нас. Поэтому, конечно, желание моего сердца и всех нас, вот здесь я хочу засвидетельствовать перед всеми радиослушателями, что вот все сотрудники нашего Русского христианского радио, они искренне желают, чтобы все люди, которые находятся в местах лишения свободы, чтобы они обратились, вот обрели вот этот фундамент, эту опору в жизни. И те, у кого большие срока или малые, это не имеет значения. Потому что тем, кто выходит, наоборот, на волю, может быть, гораздо больше искушений предстоит в жизни, чем тем, у кого пожизненный срок лишения свободы. Поэтому, не обретя вот этого фундамента, просто я вам хочу сказать, дорогие братья и сестры, конечно, кто находится в женских колониях, нельзя даже вам освобождаться. Нельзя освобождаться. Не выходите на волю, не примирившись с Богом.
Ну, а я бы со своей стороны хотела бы еще пожелать самим тоже простить тех, кто против вас что-то такое совершил. Потому что я знаю, и из писем это видно, некоторые не могут простить кого-то, близких своих или дальних, и пишут о том, что вот они возлюбили Господа, вот они идут за Господом, но вот они не могут и никогда не простят тех-то или тех-то людей, совершивших против них грех. Так вот, я советую вам и хочу напомнить вам из молитвы «Отче наш», где мы говорим: «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим», то есть тем, которые имеют по отношению к нам долг, то есть совершили против нас, может быть, преступление или какое-то плохое слово сказали или какие-то действия предприняли. То есть те, кто против нас согрешили. И вот нам нужно учиться у Господа прощать, как Он нас простил.
Да, я хочу заметить еще по этому поводу, что еще важно вот о чем помнить, что мы привыкли и в наших передачах всегда вот призываем к покаянию тех людей и к прощению, которые сами отбывают срок наказания. Но нужно помнить еще о тех людях, которые являются потерпевшими вот от действий вот осужденных. И здесь очень важно, я заметил такую тенденцию, что человек, когда он чувствует, что он прощен, когда он получил от Иисуса Христа прощение, у него уже появляется совсем другое отношение к своему потерпевшему. Он хочет как-то с ним примириться, потому что Бог его простил и примирился с ним. И он, как естественное продолжение, хочет даже как-то примириться вот с тем, кому он в свое время принес зло.
Кого он обидел.
Кого он обидел. Иначе получается вот бесконечный этот круг какой-то замкнутой мести там или еще чего-то и так далее. Зло умножается. Вот. А здесь вот такая Христова победа над злом. В чем она выражается? В том, что достаточно одному человеку получить прощение вот из этих двух конфликтующих сторон. Да? Вот. Мы много сейчас рассуждаем там о ситуации на Кавказе и так далее, насколько она безвыходна. Но есть простой план мирного урегулирования на Кавказе. Это значит хотя бы одной стороне покаяться перед Богом, принять прощение, ощутить вот эту свободу во Христе и прекратиться все это насилие. То же самое касается в какой-то мере и проблемы потерпевшего и осужденного.
Но покаяться-то вообще нужно всем, не только одной стороне. Ну, хорошо, Алексей, я вижу, время нашей передачи подходит к концу у нас. Осталось время только послушать песню, и я предлагаю послушать песню «Прости меня, Боже». Но прежде я хочу сообщить наш адрес, куда вы можете, дорогие радиослушатели, написать. Город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. Да благословит вас Господь.
Прости меня, Боже, прости.
я молю, прости, что так поздно к тебе прихожу, прости, что я раньше тебя не познал, и друга иного тогда я избрал, прости, что я раньше тебя не познал, и друга иного тогда я избрал. Прости, что мой разум с тобой воевал, прости, что тебя я страдать заставлял, прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал, прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал. Но ты пробудил меня к жизни иной, и сердце коснулся своею рукой, глаза мне открыл ты на пройденный путь, в неверии, в грехах мне не дал утонуть, глаза мне открыл ты на пройденный путь, в неверии, в грехах мне не дал утонуть. И вот я в молитве стою пред тобой, веди меня, Боже, своею рукой. Я всю свою жизнь посвящаю тебе, ты только не дай мне погибнуть в борьбе. Я всю свою жизнь посвящаю тебе, ты только не дай мне погибнуть в борьбе. И я обещаю тебя прославлять, и словом, и делом тебя восхвалять, чтоб люди увидели свет твой во мне, и светом ликом мы шли все к тебе, чтоб люди увидели свет во мне, и светом легко мы шли все к тебе.